Сергей Ингибаев. Достаточно смелости жить. Видеть хорошее во всем, чувствовать и действовать вопреки общепринятым рамкам. Читает автор. Глава, в которой оказывается, что люди тоже могут бояться жизни. Есть жизнь, есть смерть. Смерть — это остановка всех физиологических процессов, сказали бы медики. Но еще смерть — это все, что нас разрушает. Наркотики, алкоголь, вредная еда, трудоголизм, отсутствие отдыха, токсичные люди, нелюбимая работа и так далее. Что же тогда жизнь, спросите вы? Вместо ответа я бы спросил, о какой жизни хотите вы? На этом этапе разрешается мечтать. Вспомнить все свои самые сумасшедшие желания, детские грезы, мысли о будущем. На мой личный взгляд, жизнь — это удовольствие в себе. Это любовь к своему телу, каждой волосинке, каждой складочке. Жизнь — это хорошие люди. Умение выбирать себя — это отдых, любимое дело, хобби, близкие. Выбирать жизнь — это разрешить себе мечтать, как в детстве, хотеть лучшего, желать, любить, наслаждаться. Иногда жизнь — это еще плакать, злиться, болеть, грустить, завидовать, ненавидеть. Жизнь бывает разной, и боли в ней не избежать. Но что бы ни происходило, где-то внутри всегда должно оставаться место для чуда. Иначе оно не произойдет. Это и есть жизнь. Первые минуты в этом мире для ребенка одни из самых сложных. Взрослые назвали бы происходящее стрессом. Проходить через родовые пути — не самое приятное ощущение, особенно когда до этого находился в потрясающем месте, где все на своих местах. Иногда можно услышать, как урчит мамин кишечник или стучит ее сердце, но в целом сплошное спокойствие. А потом раз — и все меняется. Долгий путь вовне. Нет приятной обволакивающей жидкости, а чтобы получить еду, надо кричать и использовать челюсти. Мы рождаемся с криком, чтобы расправить легкие, но может это еще и крик о нарушении спокойствия? Мир и вправду встречает нас не очень радушно, особенно если роды были тяжелые. В этом мире бактерии, не всегда хорошая погода, школа, другие люди. И всю жизнь надо что-то делать, то учить числительные, то оплачивать коммуналку и ипотеку. Звучит не очень приятно. Да, наше рождение — это первый полноценный кризис, который мы не помним и, возможно, к счастью. Но уже тогда мы активно цепляемся за жизнь. Хватаем своими руками мамины пальцы, активно лакаем молоко, даем знать, когда что-то не так и нам срочно требуется помощь. Любой ребенок после рождения готов исследовать окружение и знает, когда надо подать нужный сигнал. Ему не нужно сдерживать себя, чтобы показаться странным, неудобным, безумным. Ребенок боится, но все равно сползает с кроватки, чтобы понять, что же родители прячут в шкафу. Что меняется со временем? Почему мы перестаем просить поддержки и цепляться за хорошее? Почему показать свои страхи близким становится все сложнее? Ответ кроется в той жизни, с которой мы сталкиваемся. И в ней есть множество парадоксов. Нас с самого детства призывают к успеху. Но кто любит успешных людей? Особенно в своем близком окружении. В разрезе всего мира наберется не так уж и много. Большинство сказок построены на вражде с богатым и ужасным злодеем. После 90-х укрепилось, что богатство можно заработать воровством и так далее. Замените денежное богатство на богатство чувств, на счастье, успех, радость, любовь. Хочется ли поддерживать человека, который счастлив? Поясняется, что не каждый сможет искренне порадоваться за чужое счастье. Арсений — талантливый молодой человек, 30 лет. Он много лет не мог найти подходящую работу, где по достоинству оценили бы его интеллект и творческие способности. В последней компании он проработал 3 года, что для него оказалось рекордом. Отношения тоже не ладились. Он уже год пытался уйти от своей девушки, которая была младше его, и во многом совместная жизнь напоминала отношения отца и дочери. Арсению постоянно приходилось решать все домашние вопросы, в то время как его девушка не желала ни устраиваться на работу, ни подстраховывать в каких-то вопросах. Единственное, что было хорошего, это друзья, с которыми он регулярно виделся, чтобы обсудить проблемы друг друга. Дойдя до определенной точки напряжения, Арсений приходит в терапию, и через полгода жизнь кардинально меняется. Важно сказать, что это происходит не только благодаря психологической работе, но благодаря сильным внутренним ресурсам Арсения, его крепкой воле и врожденным талантам. При поддержке специалиста он меняет работу, заводит новые отношения и становится одним из самых известных специалистов в своей сфере. Казалось бы, тут можно только радоваться, но нет. Первое время отношения Арсения с друзьями были хорошими, но потом он стал замечать, что обсуждать его успехи стало не всегда уместно. В какой-то момент он даже начинает придумывать проблемы, чтобы хоть как-то удерживаться в отношениях с друзьями. Конечно, долго поддерживать фикцию невозможно, и пути друзей расходятся. Арсений — лишь один из примеров. Сюда же можно вспоминать истории, как, случайно разбогатев в лотерее, люди теряют жен, братьев, сестер и даже родителей. Знаменитая клятва молодоженов и в горести, и в радости именно об этом. Удерживаться в общем горе достаточно понятно. А как быть, когда один грустит, а второй успешен? Вопрос далеко не в зависти. Людям в печали трудно видеть чужое счастье. Не все умеют выдерживать напряжение рядом с довольным человеком. Они просто находятся на разных полюсах. Пример, который я привел, показывает уже конечный результат. Но чаще всего человек считывает действия еще задолго до произошедшего. Глядя на те же сказки или слова родителей, можно понять, примут ли человека, если он вдруг станет успешным. Бернард рассказывает, как в маленьком возрасте его обнимала бабушка и говорила: «Вот наши соседи — люди богатые, а мы бедные. Они нехорошие, а мы живем честно». Когда Бернард во взрослом возрасте завел теплые отношения, переехал жить к морю и стал успешным в своей сфере, он длительное время не мог перепрыгнуть свой уровень. В голове слышали слова бабушки, и это пугало его. Ведь, следуя ее словам, бабушки и родные не будут принимать Бернарда. Теперь он тоже нечестный, а значит, и любить его нельзя. Дети очень хорошо считывают отношения. Даже если вы не произносите что-то вслух, они уловят нужный сигнал. Иногда он продиктован злостью, как в примере Бернарда, а иногда даже любовью. Мать Марии очень любящая и заботливая. Она помогает дочери, страхует ее в трудную минуту, решает вопросы по дому. Проблема в том, что Марии уже 33. Она ни разу не была в длительных отношениях и не может найти хорошую работу. Со временем выяснилось, что мать не может отпустить Марию и всячески саботирует ее романы и даже более успешную работу. Ей кажется, что Мария переедет, ее жизнь испортится, и та забудет о своей маме. Семья — сильная система, которая влияет на все ее составляющие. И иногда, действуя из любви, можно отобрать у своих близких возможность проживать собственную жизнь. Не каждый отец примет плачущего сына. Еще считается, что девочка обязательно должна готовить, а эмоциональность приравнивается к слабости. Вместо игры с плюшевым медведем нас призывают помогать с уборкой, готовить, присматривать за младшими детьми. Неважно, что вам всего 4 года, детство может и подождать. Нас заведомо лишают удовольствия и поощряют развитие через боль. Вырастая, детство, конечно, все равно возьмет верх, и мы увидим 40-летних детей, играющих в солдатики каждую пятницу. Ко всему этому нас приучают для нашего же блага. Но чем больше мы остаемся в таком состоянии, тем меньше благ с нами происходит. Вишенкой на этом торте становится современная культура. Вероятно, что из фильма вырежут любовную сцену, где показывают любовь, в разы выше, чем отказ от сцен с кровавыми битвами. Культура поощряет страх смерти и при этом активно подталкивает к нему. Вот почему многие пытаются участвовать в гонке успеха, ведь важно успеть сделать все и сразу, независимо от того, хотите ли вы этого на самом деле. Общество приблизилось к точке, где тысячи подростков по всему миру страдают от того, что не стали миллионерами в 15 и не завели яхту. То же самое относится и к 30-летним, которые видят успешных блогеров из ТикТока и ненавидят себя за работу с 9 до 5. Все это порождает сильную агрессию в свой адрес. Человек подгоняет себя к успеху, но кнутом, угрозами и ненавистью. Разве это похоже на жизнь? Мы смотрим фильмы, в которых приветствуются драки, токсичные отношения, героизм, отказ от успеха. Мы смотрим, как культура выбирает нечто подобное, и играем по тем же правилам. Но с обратной стороной жизнь, где в отношениях не обязательно устраивать драму. Если вы получаете высокий гонорар, то вы не обязательно мошенник. Мы привыкли видеть, как общество поощряет успех, но одновременно презирает тех, кто что-то получает. Зависть становится сильным чувством, и почти никто не говорит, что с ней делать. Со временем мы замечаем, что любое наше движение приносит новые реакции окружающих, и они не всегда приятные. На наш плач родители реагируют криком или откупаются конфетой, а случайно разбитая чашка оборачивается оскорблением в свой адрес. Нам постепенно подрезают крылья, и ничего иного мы не знаем. Первое время на приеме у психолога люди часто смотрят на специалиста круглыми глазами, когда слышат вопрос, чего же они хотят сами. Они удивляются, что тоже могут чего-то хотеть. Следом они отвечают, поддержки, принятия, признания, любви. А какой именно поддержки или любви? Как было бы интересно именно вам? Так оказывается, что никто уже не помнит, какие конкретные действия, слова, жесты помощи хотят люди в свой адрес. Мы так сильно привыкаем к тяжелому мучительному образу жизни, что в достаточно нормальных отношениях становится скучно. Хочется все разрушить и получить свою порцию дофамина. В такие моменты я всегда привожу пример феномена жены-алкоголика. Обычно люди задаются вопросом, как так, что она остается и не уходит, муж ведь бьет и пьет. Но мы ежечасно делаем то же самое со своей жизнью. Мы просто привыкаем жить в стабильности, а она не всегда благоприятная. Счастье принесет больше ответственности. Отношения — это же длительно, и над ними надо работать. Переезд в другой город из родного Слуцка, так надо будет разбираться в метро, искать жилье. Привычки иногда вредны, и их следует перепроверять. Это как с уборкой в гардеробе. Из каких-то вещей вы уже давно выросли, и пора купить что-то новое. Как пересмотреть свои привычки? В этой аудиокниге я буду много говорить об умении замечать. В первую очередь, замечать себя. Любые изменения, на мой взгляд, начинаются со смелости понять, что вам не нравится в своей жизни и почему так происходит. Важно подходить к этому без осуждения и агрессии. Ниже – одно из заданий, которое я буду приводить почти в каждой главе. Оно как раз и посвящено умению замечать. Как я уже говорил ранее, к привычкам можно отнестись как к одежде в гардеробе. Если вы можете достать одежду из шкафа, то и привычки можете вынести из части сознания. Начните наблюдать за собой и записывать то, к чему вы привыкли. Жить в маленьком городе, жить на маленькую зарплату, быть в отношениях с теми, кто вам неприятен, и так далее. Обратите свой взор на каждую из этих частей вашей жизни. Что с вами происходит, когда вы думаете об этом? Что происходит, когда вы думаете, что все это можно поменять? Покрутите в голове альтернативные способы жизни. Что появляется в вашем теле? Возможно, вы почувствуете страх, тревогу, стыд от этих перемен. Часто уход от супруга спустя 5-10 лет сопровождается стыдом за то, что придется оправдываться перед друзьями и родственниками. Стыд — абсолютно нормальная реакция, как и любые ваши эмоции. Просто замечайте это и отнеситесь без осуждения. Подумайте, что может вам помочь справиться с этими эмоциями. Это может быть поддержка друзей, родителей. Возможно, понадобится финансовая помощь, хорошее слово. Найдите как можно больше таких вещей, которые можно сделать для себя, и начните с их помощью делать иначе. Новый опыт меняется только путем повторений. Если раньше вы стыдили себя за оплошность, попробуйте в этот раз утешить себя и поддержать. 50 повторений сделают свое дело и рано или поздно сформируют новый опыт. Глава, в которой жить и выживать борются друг с другом. Моя мама смотрела на Нотр-Дам с восторгом и улыбкой до ушей. Это было одно из редких мгновений, когда она ровно дышала и была спокойна. Дело даже не в самом Париже, а именно конкретное место и время. Нотр-Дам стал маминой точкой умиротворения. Я готовился к поездке в Париж достаточно давно. Это один из моих любимых городов мира. Мама грезила о нем с самого детства, но никогда не была вживую. Думаю, во всем стоит винить Дюма, французские фильмы и песни Патрисия Каас. Когда мама услышала сумму за визу и билеты, она присела на месте, где стояла. Так ее испугала цена. Я всячески пытался оградить ее от этого, но при подаче документов все равно не обошлось без вопросов. Это было только начало. Париж не самый доступный город, даже если летишь туда лоукостером. А мне, конечно, хотелось, чтобы мама успела посетить и Лувр, и попробовать знаменитые круассаны. В эту поездку мы жили в квартире. Обычно я очень люблю такие размещения. Они здорово погружают в атмосферу. Можно представить себя частью местных жителей. А еще это экономия на еде, если готовить самим. Именно это мы и делали. По утрам мы закупались в ближайшей булочной багетами, сырами, круассанами и хрустели ими под эспрессо. А по вечерам делали пасту с овощами и отдыхали под шум города. На деле ничего сложного не было. Я покупал продукты в местной лавке, старался выбирать что-то простое, но новое и интересное. Так, чтобы можно было попробовать разного или необычного. Маму во все эти процессы я не посвящал, ни продуктовые, ни логистические. Несмотря на это, она часто задумывалась, что будем готовить, как мы доберемся до очередного музея и так далее. В ее голове роились сотни мыслей о том, как сделать нашу жизнь лучше, даже тогда, когда за нее про это уже подумали. Мама остановила лишь Нотр-Дам. Возможно, поэтому она успела там побывать почти каждый день в нашей короткой поездке.